Я слушала это за рулем и сбила 5 бабок.
Переродился в пчелу, которая должна укусить Гитлера.
Это ультимативная мужская фантазия.
Женщинам читать не рекомендую.
Руки прочь от смешариков.
Сфинктер Юры нехорошо сжался.
Помимо запаха носков, еще куча других прикольных летних запахов.
3D не нужны.
Ня! Милф Хантер 3000.
На Камчатке появился религиозный сифилис.
Все еще лучше, чем носки и чебупели.
Всем привет! Это подкаст «Книжный треугольник». Меня зовут Любовь, и в детстве меня наказывали чтением. А потом я втянулась.
Я Оксана. Я люблю читать книги запоем и когда-нибудь хотела бы написать свою.
Меня зовут Ксюша, и я считаю, что рассказывать о себе в заставке — это плохая идея.
Всем привет! Это «Квадрат Малевича». Нет, это книжный треугольник.
Какой же все-таки треугольник книжный?
Аж ложка стоит. Как у вас дела? Мы с вами пару недель не созванивались. Чем вы занимались? Что вы смотрели, читали? Жили ли вы каждый день, как будто бы он последний?
Конечно. Я начала новую работу, поэтому в конце каждого дня я ложилась и готовилась умирать. И мне кажется, это считается жить каждый день как последний.
Это абсолютно считается. Что-нибудь смотрела интересненького?
А, да, у меня есть рекомендация. Я посмотрела очень классный фильм, который на английском называется «All of Us Strangers», а в российской адаптации он называется «Незнакомцы». Он 2023 года, и там есть супер-секси-священник из «Флибэг».
Hot priest, yeah.
Это экранизация романа «Незнакомцы» Тейти Ямады. И снято это все в Великобритании, естественно, раз у нас там Эндрю Скотт. И при этом получился какой-то совершенно берлинский вайб из-за этого сочетания. Мне очень понравилось. Он очень красивый визуально, он такой очень неспешный.
Там много полиаморных коммун?
Нет, там нет полиаморных коммун. Вообще он очень камерный, там буквально 4 актеров мы видим все 1:45, но при этом он очень-очень красиво снят. И у меня просто редко такое бывает. Это самое, это кино заставляет задуматься, потому что я второй день уже немножко в голове его кручу. Мне такое не часто бывает.
А что такое берлинский вайб, который ты упомянула? Для меня берлинский вайб — это когда все в черном под сельдереем стоят в огромную очередь в клуб.
А клуб под мостом?
Примерно так, только там в центре внимания высотное здание, которое при этом выглядит абсолютно пустым в таком слегка бруталистском стиле.
Кстати, я заметила в британских фильмах, сериалах всегда такое ощущение пустынности, как будто бы главные герои одни единственные в этом городе. И мне всегда интересно, почему так происходит. То ли они экономят на массовке, то ли там какие-то законы, что им нельзя снимать незнакомцев. Что в «Лютере», что в «Отбросах», как будто бы Лондон — это такой а-ля «Сосновый Бор» у нас под Питером, где вообще людей нет.
Все просто переехали в Турцию, потому что там дешевле жить.
Оксана, чем ты занималась все это время?
Я начала смотреть «Проблема трех тел» на Нетфликсе. Ее сняли по книге Люци Сини «Задача трех тел». Я ее читала, очень ждала экранизацию, и экранизация смотрится бодрее, чем книга, потому что книга, она больше про науку, про фантастику, чем, в принципе, про что-то книжное, очень скупой язык. Скорее всего, потерял красочность, пока переводили с китайского на английский, с английского на русский. Но также я думаю, что это вина самого писателя. Но сериал рекомендую.
Я слушала эту аудиокнигу за рулем, и я представляла собой опасность на дороге, потому что я просто каждый момент пыталась уснуть. Настолько это было затянуто. Причем мне было бы интересно, если бы я это, наверное, читала вживую, потому что там как-то темп повествования ускоряется, когда ты все-таки сам себе это читаешь. Но аудиокнига — это просто, если у вас бессонница, пожалуйста, «Задача трех тел», будете спать как младенец.
Я очень ждала, что Ксюша скажет: я слушала это за рулем и сбила 5 бабок, рекомендую вообще.
3 тела.
Ну так что, вы мне продаете? Стоит смотреть, читать?
Читать нет, смотреть да. Еще я прочитала «Фортуна на стороне мертвеца» Стивен Спотсвуд. Это такой легкий детектив на пару вечеров. Очень приятный, сделан в классике детективного жанра. Все персонажи женщины.
Респект.
Рекомендую.
Я посмотрела потрясающий мультсериал. Как всегда, я игнорирую все, где есть живые люди. 3D не нужны, 2D — наше все. Я посмотрела «Царство падальщиков». Потрясающий мультсериал для взрослых. Меня вообще обижает то, что я должна вообще, в принципе, мультипликацию делить на взрослую и невзрослую. Кажется, давайте оставим детям «Смешарики» и «Маша и Медведь», а все остальное у нас будет по умолчанию для взрослых.
Руки прочь от «Смешариков». «Смешарики» вообще ни разу не детская история. Это очень глубокая произведение. Смешарики проложили нам мост между тем, чтобы отказаться от этой ложной дихотомии детской и взрослой анимации.
Кстати, да, согласна с тобой. Мультсериал о том, как команда космического корабля попадает в аварию, часть команды эвакуируется на незнакомую для них планету, и, в общем-то, дальше это такое а-ля роуд-муви, когда три команды по отдельности путешествуют к приземлившемуся кораблю. Что примечательно в этом сериале? Абсолютно невероятная механика взаимодействия местной флоры и фауны. Никаких аналогов с животным, растительным миром, которые есть у нас, провести нельзя. Просто приведу пример. Значит, растет такая желейка в пещере. В этой желейке какой-то плод созревает. Когда мимо этой желейки проходит животное, она его быстренько клюет своим щупальцем, забирает образец его крови, формирует плод, подобие этого существа, какой-то уродливый клон, рожает этот клон, донор крови умирает, клон приходит в стадо, он там всех убивает, и на их месте растут новые желейки. Сериал абсолютно невероятный. Из минусов странноватая анимация. Видно, что были такие ограничения по бюджету, но невероятно глубокая история и, в общем-то, сам сеттинг.
Звучит интересно. Я хочу сказать, что, возможно, вы заметили, я надеюсь, что вы заметили, что я больше не звучу как из унитаза. Еее, у меня есть новый микрофон.
Мы сегодня собрались для того, чтобы поговорить о книгах, которые связаны с тематикой предыдущего выпуска. И в этом выпуске мы предсказуемо обсуждаем книги, которые как-то связаны с компьютерными играми, дополненной реальностью и так далее и тому подобное. Что вы принесли нам сегодня?
Я принесла книгу Лукьяненко «Диалогия. Лабиринт отражений. Фальшивые зеркала». Что интересного в этой книге? Это русский киберпанк, написанный в 90-х. Центральной темой в книгах является виртуальная реальность. И очень интересно, как автор ее преподнес. Там нет вот этой темы, знаете, с вживленными чипами в мозг, с подключением в терминал, через USB-порт в твоей жопе.
Ну, блин.
Да, Люба, извини. Будущее не такое, как ты ожидала. Там все достаточно интересно. Написана программа, которую ты смотришь, и ты попадаешь в аналог гипноза, после которого ты подключаешься к серверу через свой обычный компьютер и попадаешь в Deep Town. Это центр виртуальной реальности. Город, нарисованный, спроектированный, где живут люди, которые к нему подключились. В Deep Town есть частные дома, есть какие-то офисы, дворцы представителей крупных компаний. И, в принципе, он символизирует из себя всю вот эту вот рунетовскую помойку, которая была в конце 90-х. Там, где модераторы стреляют в спамеров из своего банхаммера, где есть приватные бордели, где можно заняться хоть зоофилией, хоть некрофилией. Очень интересно такое творческое изображение вирусов, программ, которые есть на серверах и которые человеческий мозг интерпретирует. Там есть такая тема, человек, который очень много времени проводит в виртуальной реальности, перестает различать виртуальную реальность и настоящую. Многие отмечают то, что книга очень пересекается с сюжетом «Матрицы», но книга была написана за несколько лет до нее, то есть, в принципе, уже такие тренды витали на обсуждение виртуальной реальности, которые Лукьяненко и поднял. Не люблю этого автора, не нравится он мне как человек. Неприятная личность, которая вот проскальзывает сквозь его текста, осуждаю все его взгляды на жизнь, на мир. Странная его наклонность периодически упоминать несовершеннолетних девочек в сексуальном контексте.
Ил.
Но мне нравятся творческие идеи, которые были как минимум в его первых книгах. «Лабиринт отражений» входит в этот список. Интересная идея, сюжет тоже довольно захватывающий, философия, как всегда, у Лукьяненко на уровне 8 класса.
Какой язык у этого автора? Я просто его не читала.
Русский.
C++. Ты даже «Дозоры» не читала?
Нет, не читала ничего у Лукьяненко. Нет, язык я понимаю, что русский. Как тебе язык?
В отличие от вас, я не очень обращаю внимание на язык. Если там нет какого-то пиздеца, мне норм.
Так как я прочитала, что герой моей книги читает Лукьяненко, я подумала, может быть, Лукьяненко пишет таким же языком, которым была написана моя книга.
Я бы это резюмировала так, что Лукьяненко неплохой сторителлер. И это вот как мужик на кухне, который травит байки, но не в худшем его варианте. То есть, когда у этого все еще есть крепкий сюжет, за этой историей приятно следить, но каких-то безумных лингвистических находок там не будет.
Главное, чтобы этот мужик про политику не начал разгонять, иначе все, вечер по пизде пойдет.
А что, Лукьяненко разгоняет про политику?
О, да, он любит вот эту вот «Россия, мы, они, а эти». И все потому что я русский.
Моя книга называется «Игражур» Андрея Подшибякина.
А что вообще значит «Игражур»?
«Игражур» — это игровой журнал. Журнал, который описывали компьютерные игры.
Такое слово мерзкое.
Андрея Подшибякина я прочитала осенью «Последний день лета». Мне очень понравилось, и я пошла искать его другие книги. Нашла его первую книгу, которая называется «Игражур». История создания этой книги такова. Он начал ее писать в нулевых. Написал 8 глав и оставил, по-моему, в ЖЖ оставил. Но мы можем быть благодарны ковиду, что эти 8 глав нашли свое продолжение в целой книге, к сожалению. Он ее не хотел продолжать. Но в ковид, вы помните, каждый сходил с ума по-своему, и Андрей Подшибякин решил продолжить эту мерзость.
Как ты тонко подметила, что не все последствия пандемии еще изучены, и это все расходится, как круги на воде. Мы не знаем, что это нам принесет в будущем.
К сожалению, это принесло в мою жизнь книгу «Игражур». Я прочитала ее до конца просто на полной ярости, вот так вот, с омерзением, с которым я слушала некоторые вставки про Лукьяненко. Книга о мальчике, о подростке, который живет в сибирском городе, у которого не складывается ничего в жизни.
Пожалуйста, скажи, какая у него кличка?
Я надеюсь, что кличка. Я не читала, у него какая-нибудь типа «Милф Хантер 3000».
Если бы его кличка Гной. Гной живет в маленьком сибирском городке. У него ничего не складывается в жизни. Его булят, девчонки его отвергают, мама его не любит. В какой-то момент он сбегает в Москву, попадает в свой любимый игровой журнал, и дальше происходит описание его приключений. Но все это сделано таким мерзким, отвратительным языком. Мне хочется зачитать некоторые цитаты. Моя первая цитата, которую я выбрала для нашего подкаста. «Сфинктер Юры нехорошо сжался».
А я думаю, что просто там, где сфинктер Юры сжался хорошо, это платная подписка.
Ну, эти времена группы Тату, Бориса Моисеева и хорошо сжатого Юриного сфинктера.
А ты не побалуешь нас еще цитатами?
«Запястье Беревитиса задело край картонки, на которой был накрыт стол. Банка кельки с грохотом перевернулась Гною на колени, оросив его вонючим жиром. Пластиковая бутылка с напитком богов грохнулась на пол и извергла из себя все содержимое. Почему-то именно это снова повергло Юрика в истеричный захлебывающийся хохот». Если что, вонючее содержимое — это банка кильки. И потом он с этой банкой кильки на свитере вонючем разгуливал. Какие-то еще у него были приключения. Просто вся книга описывает, как кто-то намочился, проблевался, не помылся, с сальными волосами, с непонятными пятнами везде. Как описывалась редакция, в которую попал наш Гной?
Подожди, он работать попал прямо туда?
Да, он попал работать. Ему повезло, он и потом и в Америку пропутешествовал, и потом открыл свой журнал, но ничего в его жизни, в его мышлении не меняется, он как был мерзким Гноем, так и остался, и на самом деле это сначала ты читаешь, и тебе его жалко, а потом тебе просто мерзко.
Вот это ультимативная мужская фантазия, что тебя возьмут на нормальную работу, даже если ты в свитере с килькой.
Этот Андрей Подшибякин, то есть, когда я буду рассказывать про «Последний день лета», я буду говорить: «О, Андрей Подшибякин», а когда я рассказываю про «Игражура», я скажу: «Этот Андрей Подшибякин». Сам работал в игровом журнале, и на самом деле, как я поняла, людям, которые покупали эти игровые журналы, которым близка эстетика компьютерных клубов нулевых, им понравится эта книга, потому что, возможно, ностальгия по языку мерзкому.
Ну, то есть это как будто бы рассказ про индустрию больше, который интереснее всего будет тем людям, которые к ней были как-то сопричастны.
Да, это пародия на ту индустрию, но сделана в абсолютно мерзком стиле.
Кстати, в «Лабиринте отражения» тоже есть вот эта вот ностальгическая нотка по компьютерной индустрии в 90-х. Там пентиумы, 256 мегабит памяти, интернет через модем и при этом виртуальная реальность. Кстати, из Мерзкого в одном моменте автор не очень подробно, но упоминает, что герой кончил свой киберкостюм, в котором он подключается.
Куда-то только гной не кончал. Больше всего редакция «Мании страны навигаторов», это журнал, куда он попал, упоминала общежитие мореходного училища. В крошечной комнате, освещенной свисающей с потолка лампочкой, теснились три раскладушки без намеков на белье. Толпились какие-то люди, некоторые, как показалось, сначала гною, даже в тельняшках, и стояла тихчайшая вонь неделями неснимаемых носков.
Mm.
В одной из рецензий я прочитала отличнейшую фразу, которая характеризует эту книгу. Это книга застыла в фекальном янтаре. Женщинам читать не рекомендую.
Я бы сказала, что не рекомендую читать людям, которые в душе моют жопу и чистят зубы хотя бы один раз в день.
Это не про гноя.
Мне вообще нравится, как бы выглядела ультимативно выкрученная на максимум конвенционально феминная фантазия. Я проснулась в волшебном мире, где у меня не растут волосы на ногах, и поэтому мне не надо их брить. Я пахну как весенний рассвет, мужики. Неделями неснимаемые носки. Нет, чтобы придумать себе мир, в котором носки не пахнут. Нет, они прям воняли так, что глаза выедало.
Я сразу вспомнила свою работу на складе, когда у нас грузчики внизу после тяжелой смены снимали носки и вешали их на батарею сушиться, не стирая. А потом под воздействием воздушных масс это все выпиралось наверх в офис, где я работала. Еще это параллельно смешивалось с запахом свежеразогретых чебупелей.
Ты хочешь, чтобы меня стошнило сейчас?
Я боюсь, что вся эта система сделала ваши датчики безопасности абсолютно нечувствительными. И уже если горчичный газ пустят, они просто не смогут его распознать после этого.
Все еще лучше, чем носки и чебупели.
Еще хочется одну цитату прочитать. Она, в принципе, ничем не отличается от предыдущих по мерзости, просто чтобы добавить еще мерзости в наш подкаст.
Спасибо.
Очень приятно.
Проснувшись, гной долго не мог понять, где находится. К щеке прилипла журнальная страница с куском объективной статьи про «Диабло 2». Стоял кислый запах вчерашней попойки, а прямо перед глазами на стене красовался кусок импровизированных обоев. Газета «Мегаполис Эксцесс» Юрик, еще до конца не придя в себя, пробежал глазами заголовок. На Камчатке появился религиозный сифилис.
Скажи, пожалуйста, а в их редакции на стене висели плакаты с голыми женщинами?
Конечно, да. Лара Крофт.
Я надеюсь, та с треугольной грудью.
Я скажу, почему я так интересуюсь языком. Это, возможно, профессионально. Я училась на лингвиста и работала преподавателем английского языка. Люблю анализировать язык. И когда гуглила что-то про эгрегор, почитала, каким языком пользовались писатели статей для этой журналистики. И, на самом деле, нашла прикольное. Вы помните такое «сик» в скобочках с восклицательным знаком?
Я думала, что это как будто «эмоджи» подразумевается.
Нет, это сленг, на котором писали эти журналисты. Я просто хочу его перечислить, потому что на этом сленге написана вся книга. И некоторые фразочки из этого сленга перетекли в нашу жизнь. То вот этот «сик» я часто встречала раньше. Автор этих строк в анимешном стиле. Вагон и маленькая тележка, высосанные из пальца. На самом деле звучит как то, что мы часто употребляем, но как я поняла, что это относится к этому сленгу. До мозга костей, зубодробильный. Заскорузлый. Очень часто встречается в этой книге.
Я не удивлена.
Крепкий середнячок. Классика жанра. Ну, вы поняли.
Спасибо за такое маленькое лингвистическое путешествие в 90-е и 2000-е.
Интересно, да, как по-разному люди писали про игры, про компьютерную индустрию, и как мы читали «Завтра-завтра-завтра», которая такая легкая, мне кажется, пахнущая ванилью книга и по сравнению с эгрегором.
Я рада, что Андрей Подшибякин как-то пошел дальше и прогрессировал в своей карьере, потому что пока то, что я писала, звучит, как будто бы следующая его книга будет про попаданца, который переродился в пчелу, которая должна укусить Гитлера и спасти СССР.
Слушай, я думаю, что он талантливый писатель, он очень ярко, живо пишет. Это можно понять, читая все его описания, вот этой мерзости, потому что ты действительно чувствуешь запах этих носков. «Последний день лета» — шикарная книга, я ее принесу, и мы ее обсудим.
Да, «Последний день лета», там просто помимо запаха носков еще куча других прикольных летних запахов, которые немножко запах носков маскируют.
Если там нет чебупелей, то я в деле.
Слушай, возможно, они есть, потому что это 90-е. Хотя чебупели появились к 2000-м.
Чебупели появились где-то в 2019-2020 году.
Чебупели появились раньше. Если нас слушает кто-то, кто специализируется на истории чебупель, пожалуйста, напишите нам, и мы в уголке коррекции поправим всю информацию.
Может быть, их в 18-м выпустили, но вот 19-20 год — это пик карьеры чебупелей.
Люба, какую книгу про игровую индустрию ты принесла?
Я изначально хотела принести книжку Марины и Сергея Диченко «Цифровой». Это вторая книга в их тетралогии, которая при этом сюжетно не связана с первой, может читаться отдельно. И я даже начала ее перечитывать и вспомнила, что она мне не понравилась. И я решила себя не насиловать, потому что вообще мне супруги Диченко очень нравятся, и я обязательно в ком-нибудь из других выпусков принесу те книжки, которые мне очень нравятся у них. На самом деле там нет запаха носков и кислой атмосферы общежития. Мне просто она в целом показалась как бы не очень удачной. Мне кажется, что у научной фантастики, как у жанра, гораздо больше есть других интересных экземпляров. Поэтому я принесла банальнейшую вещь. Я принесла первому игроку приготовиться.
Я читала.
Я сразу хочу сказать, что я не большая фанатка научной фантастики. Я плохо понимаю жанровое деление и так далее. Поэтому я сейчас буду описывать все, используя какие-то мои собственные термины, поэтому если нас слушают истовые поклонники, пожалуйста, не обижайтесь на меня за это, я делаю все, что в моих силах. Автор книги «Первому игроку приготовиться» — это сценарист Эрнест Клайн, и книга была опубликована первый раз в 2011 году, а в 2013 была первая публикация на русском языке с, моя типичная вставка, абсолютно невероятно убогой обложкой. То есть если бы я не смотрела до этого фильм, а в 2018 году был снят фильм, я бы, наверное, по обложке судя, не стала бы ее никогда выбирать. Но так как я посмотрела фильм, он был довольно приятным занятием на вечер. Он не заставляет задуматься, он вообще ничего тебя не заставляет делать. Ты просто сидишь и получаешь удовольствие от красивой картинки. И я после этого решила, что, блин, было бы круто еще и прочитать. И я огромное удовольствие до этого получила, особенно учитывая то, что книжка начинается этим абсолютно типичным хуком, когда герой говорит, что да, случилась вот такая история, по которой потом даже сняли фильм. И я такая, еее, это прям очень как-то классно заходит после того, как ты фильм действительно смотрела, как будто у тебя немножко расширяется вот эта выдуманная вселенная. Бывает научная фантастика такая прям технически умная, когда все решения прописаны явно инженером, и ты читаешь и думаешь такой, о боже, как клево. Есть, например, Nexus, и там есть прямо моменты отладки кода, где герой пытается взаимодействовать с интерфейсом вот этого вот Nexus, и у него фигак там херачатся ошибки, и ты прям видишь, что это писал инженер, это писал человек, который работает там в тех или IT. Бывает научная фантастика какая-то прям про сложную этику и философские вопросы, да, как «Солярис» какой-нибудь. Моя книжка не имеет никакого отношения ни к тому, ни к другому, и я считаю, что это прекрасно. Все происходит в сеттинге high technology, slow life. Герой живет в фавелах и проводит все свое свободное время в огромном, практически непознаваемом виртуальном мире, который состоит даже не то чтобы из нескольких миров, он состоит из нескольких планет, открытых для исследования.
Но путает ли он виртуальную реальность с настоящей?
Они у него так отличаются, что перепутать довольно сложно, потому что, естественно, в своей реальной жизни он нелюдимый бедный пацан, у которого нет друзей, а в своей виртуальной жизни он становится, естественно, супернагибатором в итоге. Как всегда, это ультимативная мужская фантазия, но в этом случае она довольно добрая, потому что она скорее мальчишеская, чем мужская. То есть герой такой, блин, вот бы у меня были деньжата и друзья, и девчоночка была у меня хорошая, и, естественно, в конце он это все получает. Но при этом это приятно читать. Там сюжет начинается с того, что создатель этого мира, Оазиса, умирает и оставляет после себя завещание. Он говорит всем игрокам о том, что где-то в игре он спрятал пасхалки, и тот, кто отыщет все эти пасхалки, собственно, унаследует Оазис, весь мир, и все его акции, то есть это, естественно, власть, деньги и так далее. За этими пасхалками начинается охота во всем этом огромном игровом мире.
И я бы хотела вкинуть еще к первому игроку приготовиться, это ложечка дегтя. Там есть два персонажа, азиаты, и они описаны просто вот максимально невежественно. То есть я, на самом деле, достаточно далека вот от социальной справедливости и там проблем расизма.
Это потому что ты белая.
Да, я белая привилегированная чикса. Но я когда читала, чувствуется, что написано белым чуваком-американцем. Там вот японцы, это там, значит, один самурай, второй ниндзя, они ко всем уважительно обращаются. Я бы назвала это клюквой, но там это такие суши-сушевые. Просто, знаете, как если бы там в какой-то момент появился бы какой-то русский перс на медведе с балалайкой и в ушанке.
В каком году эта книга была написана?
Она вышла в 2011-м. А мы уже ожидаем, да, социальной справедливости от 2011
Конечно.
Года? Все, мы недовольны. Я все равно ее порекомендую, просто я считаю, что для любой книги нужен правильный сеттинг. У меня это были выходные, в которые я заболела, и при этом все равно поехала в поездку, где практически не выходила из номера, только позавтракать и во двор посмотреть на кошек. И это было абсолютно, абсолютно прекрасно. То есть это вот тот самый чистый эскапизм, который ничего тебя не заставляет делать, не заставляет тебя думать над своей жизнью. Никаких моральных дилемм, ты просто едешь на трамвайчике. Я принесла две цитаты. Первое — это «Я не в восторге от реального мира, но пока нормально поесть можно только там».
О-о-о.
И вторая — это тоже очень классно легло на то, где и как я ее читала. Плюсы выхода из дома сильно преувеличены. И отдельно я бы еще хотела отметить работу переводчика. Я не читала, к сожалению, ее в оригинале, но именно благодаря переводчику в книжке есть находки типа «Как 2 байта переслать».
Классно.
Прикольно. Кстати, что интересно, в этой книге тоже очень много ностальгии. Не по 90-м, даже по 70-м, 80-м и компьютерной индустрии тех времен, то есть игры, которые тогда выпускались, игровые автоматы, Dungeons and Dragons, насколько я помню, тоже как-то упоминаются. Какая-то интересная тенденция у авторов ностальгировать по зачаткам компьютерной индустрии.
Я заметила 2 общих момента между нашими книгами. Это различие между реальностью виртуальной и настоящей. И также ностальгия.
Вот лично вам двоим, где больше нравится? Вот в реальном окружающем мире или какой-то виртуальный?
Я хочу жить в ТикТоке.
А какой ТикТок? Есть фрог ТикТок, есть республиканский ТикТок, есть русский ТикТок.
Блин, это очень сложно выбрать, потому что у меня, конечно, сердечко лежит к тому ТикТоку, где бесконечно все переделывают и перекрашивают. Да, и где девчонки-подростки делают всякие get ready with me, и потом всякие крутые макияжи.
Оксана, тебе как?
Я, наверное, скажу, что я очень пытаюсь держаться в реальности, именно поэтому я не играю в компьютерные игры, чтобы не уйти в виртуальную реальность. Но виртуальная реальность, я думаю, как и нас всех, включая моих маленьких племянников 4 и 6 лет, затягивает. И иногда я думаю, настолько ли важно для мозга, где это происходит, в виртуальной или в настоящей реальности?
Мне кажется, ему вообще не важно.
Я думаю, что мы все уже живем вот в той самой серединке наполовинку дополненной, и нет никакого выбора у нас на самом деле.
Я сейчас поняла, что книги — это же тоже виртуальная реальность. В общем-то, туда я с удовольствием убегаю и там провожу время. И поэтому люблю большие книги, чтобы держала меня эта виртуальная реальность как можно дольше.
Я подумала о том, что я хотела бы читать больше научной фантастики, и я была бы рада, если бы нас с вами сюжетная арка привела бы потом со временем к еще одному выпуску о sci-fi, и чтобы мы уже что-то такое более интересные принесли. Чтобы мы встретились здесь через год, и там были только всякие сложные, заумные книги.
Никто не знает, куда нас приведет кривая нашего подкаста. Возможно, мы будем читать только игражуров через год.
Это был очередной выпуск подкаста «Книжный треугольник». Для того, чтобы узнать, будем мы читать только российскую фантастику из 90-х и выясним ли, в каком году появились чебупели, подписывайтесь на наш телеграм-канал, а также на платформу, где вы нас нашли. Услышимся через 2 недели. Пока!